Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 марта 2016 года. Шафар – свет чистой отдачи. Следуя указанию Торы, евреи собрали свое войско трубными звуками шафара. Завидя приближение столь малочисленного войска, мидьяниты уверились в своей победе. «Мы победили их даже тогда, когда в их войске было 600 тысяч мужчин. Почему же они пришли к нам теперь с армией в 12 тысяч человек?» Хотя силы противников были неравны, евреи чудесным образом одолели вражеское войско и убили всех мидьянитских солдат. Большой комментарий, глава Матот. Шафар – это гардебина, уровень света хохма, который как острый меч отрезает эгоистическую часть от альтруистической, выбирает, отсортировывает все хорошее. После использования света хохма там не остается ничего плохого. Хохма называется тысячной частью парцуфа, потому что Малхут – это единицы, Зейранпин – десятки, Бина – сотни и Хохма – тысячи. А 12 тысяч по тысяче от каждого колена – полный уровень высшей Хохмы, свет, который все реализует, отрезая абсолютно все неисправленные желания и оставляя только самые чистые. Поэтому победа здесь заранее запрограммирована. Если они могут собрать 12 тысяч людей под звуки шафара, то этим предрешают исход их связи с мидьянитами, потому что она нужна лишь для того, чтобы полностью отдалить, отрезать от себя любые контакты с ними. Это и называется смертью мидьян. В Торе говорится не о смерти физиологических тел, а об отсечении эгоистических желаний от каких-либо связей с высшим светом. Вопрос. Значит, звук шафара могут услышать только те, кто приближается к этому уровню или находится на нем? Ответ. Да. Свет выбирает только такие желания в человеке, которые четко устремлены на полную отдачу. Это высший свет чистой отдачи, который притягивает к себе желания, совпадающие с ним по свойствам, и отталкивает те, которые хотя бы в чем-то противоположны ему. Вопрос. Почему мидьяниты не ощущают, что приближается такая сумасшедшая сила? Ответ. Потому что они не могут почувствовать, что одновременно с возможностью получения существует еще возможность умерщвления, что невозможно притянуться так близко к свету, ведь входя в тебя, он начинает действовать против тебя. Это обоюдоострое лезвие, как змея, которая и жало смерти, и эликсир жизни. Мидьяниты хотят получить свет наслаждения и не ощущают, что это их гибель. К сожалению, так устроен человек. Он не может удержаться от желания насладиться, открывает рот и готов проглотить каплю яда, потому что только через яд он ощущает жизнь. Но это капля чистого яда без какого-то явления жизни. Вся наша жизнь состоит из яда и какого-то привлечения к жизни. Этим нас увлекают, и благодаря этому мы что-то делаем. А сколько за всю жизнь мы ощущаем наслаждений против тех страданий и усилий, которые должны приложить, чтобы достичь крупиц удовольствия? Но мы все равно бежим, бежим, и никто не хочет расстаться с этим. Это и есть змеиный яд, который нам преподносится так, что мы убиваем себя, но все-таки нам кажется, что где-то проступает какая-то сладость. А мидьяниты думают, что это огромная сладость, абсолютное наслаждение, которое переполнит их, стоит им только сделать одно движение. Их желания полностью обнажаются, и тут уже невозможно приложить никаких усилий. Они готовы уничтожить все свои ощущения, все свои побуждения, которые связывают их с Израилем, и этим убивают себя. У них не остается возможности принять яд в какой-то оболочке, которая сделала бы его лекарством. Так, в принципе, поступаем мы, простые люди. Страдая, мы немного принимаем яд, и он нас потихоньку лечит, ведь он способен не только умертвить, но и вылечить. Когда наслаждения приходят к нам именно через большие усилия, который мы прикладываем к жизни, чтобы достичь чего-то, то эти усилия становятся оболочкой того наслаждения, которое мы в конце концов как-то принимаем, крадем для себя. И тогда это нас растит и оздоровляет. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Рождение в муках. Вопрос. Почему рождение человека происходит в муках? Ответ. Сказано в Торе: в муках будешь рожать детей, потому что духовное рождение не может быть без боли, а в нашем мире это как корень и ветвь. Даже элементарные частицы, соединяясь вместе и образуя новое соединение, испытывают боль. Каждая из них обязана уменьшить свое влияние, подчиниться противоположной частице и таким образом создать из себя какой-то конгломерат, какое-то соединение противоположных свойств. А если возникает новая жизнь, то есть переменный обмен «ты мне, я тебе», то получается, что все это построено на болезненных уступках. Что касается рождения следующей духовной ступени, оно всегда проходит через боль, потому что ты обязан приподняться над собой, над своим эгоизмом. Из урока на русском языке 3 января 2016 года.
Радиоверсия.
Кровавые новости. Реплика. Известный блогер пишет в интернете, что человечество все тяжелее чем-то поразить. Мы все проще перевариваем кровавые новости об очередных терактах, об арабских подростках, способных ударить ножом человека. Уже не держим траур по погибшим, потому что тогда придется это делать каждый день. Ответ. Жажда зрелищ идет к нам из древности, когда людей специально убивали, уродовали, устраивали баталии и так далее. Ведь человечество без этого не может. Это не просто потребность человека нашего времени, а потребность человека к крови. Мы переживаем серьезный кризис сознания, когда становится ясно, что мы – ничтожество, никто и ничто. И теперь это должно как-то прорваться. Поэтому интернет, различные проблемы, ИГИЛ, серьезные исламские организации очень быстро гонят мир вперед. Это необходимые силы нашего развития. Изменения идут очень интенсивно, и мы начинаем быстрее осознавать все. И если когда-то люди поколениями сидели в одном и том же болоте, то сегодня за одно поколение переживается очень много. Вопрос. К чему приведет это ощущение? Ответ. Это приведет к огромному стону от осознания бессмысленности существования. Я даже не могу выбрать, жить или нет, уйти мне из жизни или нет. Насколько я нахожусь под властью своей природы. Добавление к тому, что я существую, мне дан разум, чтобы понять, что я ничтожество, и существую ни для чего и не ради чего. Вот этот приглушенный вздох должен проявиться в человечестве. И тогда мы, каббалисты, сможем сказать: мы знаем, что делать в таком состоянии. Именно его мы ждали почти 6000 лет, и сегодня можем рассказать, как этот тяжелый, страшный, безысходный вздох обратить во вздох счастья, восклицание, которому нет предела. Это возможно. И мы будем очень рады поделиться с вами этой возможностью. С телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 26 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Однополые браки. Реплика. Сенат Италии поддержал законопроект, легализующий гражданские союзы однополых и гетеросексуальных браков. Однако усыновление однополыми парами биологических детей партнеров запрещено, потому что в Италии это может привести к поощрению суррогатного материнства. Ответ. Дело в том, что мы переживаем в мире очень серьезный кульминационный переворот, который очищает нас от образа жизни второй половины 20 века. После Второй мировой войны начался беспредел. Доллар оторвали от золота, стали процветать гражданские однополые браки, кто с кем хочет и как желает, и так далее. Но дело даже не в этом. Если человеку чего-то хочется, и это не вредит остальным, то возникает вопрос, можно ли вообще запрещать что-то людям? Однако, когда это возводит в ранг правила, закона, поощрения, даже навязывают нам, и того, кто с этим не согласен, публично укоряют, то, конечно, это уже превосходит все границы. И поэтому наши дети либо не хотят, либо боятся говорить об этом, или рассуждают, как все остальные, что это можно, это нужно, это так и должно быть, потому что все так говорят и все так делают. Дети учатся, и потому они уже привыкают. Если все эти широко распространенные сексуальные практики навязываются, то, конечно, имеют очень плохое последствие. И все равно общество от этого очистится. Но не от того, что этого не будет. Это было всегда, мы знаем и по Древнему Риму, и по Греции, и по всем древним культурам. Реплика. Но там не выходили с парадами гордости. Ответ. В том-то и дело. То есть каждый, пожалуйста, твое дело. Но как обычно, все в мире проходит. Никто не говорит, что человек должен себя ограничивать, если это не во вред обществу. Я думаю, что все придет на круги своя и уравновесится. И все будет правильно и хорошо. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 26 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Можно ли заставить полюбить? Вопрос. Я могу заставить кого-то полюбить меня? Ответ. Любовь покупают с помощью подарков и уступок. Уступок. Ведь я люблю человека не из-за того, что он красив, а потому, что он желает быть со мной в особой связи, когда дарит мне подарки, получает их от меня, уступает в чем-то и понимает мои уступки ему. Тогда мы взаимно строим с ним такое отношение, которое достигает уровня называемого любовь. Это непросто. В Кабале много говорится об этом. Как мы можем полюбить высшую силу, от которой приходят все наши якобы страдания и проблемы? Как достичь этой любви? Как это возможно? Высшая сила, которая посылает мне так много проблем и страданий, может заставить меня полюбить? Разве можно обязать любить? Если говорить о земной любви, то заставить любить невозможно, ведь это чувство возникает во мне согласно моей природе или привычкам. Это я люблю, а то нет. Но если мы говорим о любви, которую мы строим между нами, то можно правильно настроить человека, и потому сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Из программы на радиостанции 103 FM 14 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Развеянные мифы о Кабале. Часть 3. Светские люди и Кабала. Вопрос. Почему существует мнение, что Кабалу можно изучать лишь после того, как выучишь всю Тору и Талмуд? Ответ. Великий каббалист Ари и его ученик Хаим Виталь объясняют в своих книгах, что нужно изучать все книги Торы и Талмуда, но уже после того, как человек раскрыл Творца. После раскрытия он может наполнить себя светом через изучение Талмуда. Талмуд изучали еще до разрушения храма с целью раскрытия Творца. Ведь вся Тора говорит о законе любви к ближнему, как к самому себе. А если человек начинает любить других, он включает в себя и ощущает весь духовный мир, находящийся вне его эгоизма. Обретя свойство отдачи, он изучает Талмуд, правильно воспринимая все, что там написано. То есть он видит, что речь идет о духовных понятиях, а не об материальных вещах в этом мире. То есть Кабалу можно изучать любому, кто захочет, сразу приступая к Кабале, еще до того, как выучил Гмару, Мишну, Тору. Могу лишь добавить, что я привел к своему учителю Рабашу 40 учеников из Тель-Авива, совершенно светских людей. Я подозреваю, что большинство из них не знало Тору даже в рамках школьной программы. И все же Рабаш принял их, и они сразу же начали изучать Кабалу. Запрет на изучение Кабалы был вызван тем, что евреи вышли в изгнание, в течение которого было запрещено обращаться к Кабале. должны были ждать окончания изгнания, что случилось в конце 20 века, примерно 20 лет назад. С того времени и далее Каббала открылась для всех. Как пишет Бааль-Сулам, в 1995 году период изгнания окончательно закончится, и с того момента и далее эта мудрость стала доступна всем. Вопрос. Некоторые считают, что изгнание закончилось созданием государства Израиль. Ответ. Я даю определение, принятое в науке Каббала каббалистом. Из программы на радиостанции 103 FM. 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Близкие люди становятся частью нашего сознания. Сообщение. Ученые выяснили, что другие люди вплетаются в наше сознание на нейтронном уровне. Когда мы впускаем кого-то в нашу жизнь, мы также буквально впускаем его в наш мозг. Люди способны интегрироваться с близкими на нейронном уровне. В процессе эволюции наше сознание стало частью нейронного гобелена, куда оказались вплетены те люди, к которым мы неравнодушны. Чем больше времени люди проводят друг с другом, тем более похожими друг на друга они становятся. Исследования указывают на способность мозга моделировать сознание по отношению к другим. Близкие нам люди становятся частью нас самих, и это реально. Мы буквально чувствуем угрозу, когда наш партнер находится под угрозой. И этого не происходит, когда опасность грозит кому-то незнакомому. Реплика. А вообще, мы все включены в общую сеть, паутину полнейшей взаимосвязи. И нам еще предстоит раскрыть, насколько она универсальна. Исходя из этого, мы поймем, насколько каждый из нас образует жизнь других. А значит, именно полная связь между нами приведет нас к совершенному существованию. Все должны стать близкими, поскольку все связаны поневоле в единую сеть.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.